Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Дословно о важном и сложном.
Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственен вот за это?
Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно?
Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами.
Сколько платим за проезд, вы знаете?
Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ?
Нужно ли давать чаевые официанту, если нужно? Нужно то сколько.
Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник».
Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай?
Добрый день. На «Эхо Москвы» в Пскове программа «Подстрочник». В студии для вас работает Надежда Назаренко. А наш сегодняшний гость – начальник областного управления социальной защиты населения Армен Нацаканян. Здравствуйте, Армен Лепаритович. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете принять участие в нашем обсуждении. Телефон студии 567372. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте мнение. Также вы можете высказать свое мнение на сайте ПЛН под анонсом этой программы. Помимо этого у нас работает видеотрансляция. Следите за нашей беседой. Армен Лепаритович, сегодня предлагаю вам поговорить в целом об эффективности сегодняшней системы оказания социальной поддержки. В начале этого года губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил, что в 2016 году на первые места в социальной повестке встанут принципы адресности и нуждаемости. Вот в связи с этим у меня первые вопросы будут такие. Удалось ли на региональном уровне разработать четкие критерии нуждаемости? И можно ли сказать, что в Псковской области окончательно заработал принцип адресности?
Спасибо огромное. Спасибо за вопрос. Конечно, очень интересный вопрос. Я начну следующее, что мы про адрес и нуждаемость заговорили не только в этом году. И как Андрей Анатольевич задачу поставить в связи с чем, что мы внесли ряд корректировок в наши областные законы. А так, если посмотреть историю, то, в принципе, по нуждаемости и адресу мы начали еще 2005 года, когда мы начали выплачивать еще детские пособия. Они тогда, может, маленькие были, сейчас они 225 рублей. Я могу сказать, что, в принципе, мы данную критерию применили для многодетных семей, применили для регионального материнского капитала. И я считаю, что основу мы взяли прожиточный минимум начальной семьи. Если на вопрос ответить, все ли мы сделали, окончательно мы сделали, да, я могу сказать, на сегодняшний день, по тем критериям, что мы работаем в целом в системе, я считаю, пока это недостаточно. В принципе, достаточно. А если взять в целом масштабно, да, вот по поводу того, чтобы отработать эту задачу, я могу сказать, что по большому счету еще работы достаточно много. Потому что мы взяли критерии нуждаемости, еще раз говорю, прожиточного минимума члена семьи. А когда мы начинаем смотреть в целом, а по нуждаемости, адресности, я могу сказать, это не только что вот именно многодетные семьи или региональный материнский капитал, потому что получается так, кто живет в достатке, получает и зарабатывает деньги, те выпадают от этой меры социальной поддержки. А мы знаем, что есть очень много категорий, как мы их называем иногда, малообеспеченные семьи. Там тоже очень много вопросов, очень много. И там и критерии нуждаемости, и адресности. Мы это оказываем, мы это делаем. Но еще раз говорю, я могу сейчас подробно говорить, почему много работы. Потому что, еще раз говорю, у нас много есть таких семей в области проживает. И когда мы начинаем смотреть на членов семьи, на родителей, да, вот, и, например, есть папа, мама, есть дети – но в связи с тем, что заработок маленький, или, например, кто-то из них вообще не работает, или отец, или мама, или бывает вдвоем не работают. Есть критерии, когда они живут, скажем, в сельской местности, имеют земельный участок, но при этом они малообеспечены. Или, например, в городе. Знаете, здесь надо подходить к этой проблеме очень объективно. Если мы говорим малообеспеченные, тогда надо понимать, что или заработки маленькие, где работают, или же, например, вообще не работают. Я уже говорил, что надо досконально понимать, что если, скажем, не работает отец. У нас очень много случаев, когда, скажем, отец, глава семьи. При этом прописан в семье как отец, но его фактически и фактически он не проживает. Он находится на заработках. Но при этом он и находится иногда на учете в центре занятости. При этом, еще раз говорю, что мы…
То есть работает неофициально, да?
Работает неофициально и показывает доход, который меньше, чем надо, или вообще не показывает. Вот тут Елена Полонская уже говорила в эфире, да, что упирается в эти справки. Да, мы не можем без справки, например, да, назначить ту же субсидию, например, когда совокупный доход больше 22% на семью. Вот и упираемся в эти вилки. И знаете, я почему говорю очень много работы? Потому что здесь носит так называемый межведомственный характер, так уж громко говорю, да, вот это слово. Это интерес всех служб. Это и налоговые, и, например, и труд и занятости, и наших служб, и полиции. Потому что мы должны понимать, если мы говорим, что человек не работает, при этом он умудряется получить пособие, но при этом есть недвижимость, скажем, в виде машины, например, или в виде каких-то там хороших строений. Я почему про это говорю? У нас здесь факты. У нас есть факты, когда муж и жена являются предпринимателями, показывают в налоговой базе по отчетности вообще копейки, а при этом они малообеспечены. Я далеко не пойду, например, не буду фамилию называть, но я вынужден сказать…
И приходят к вам за пособие.
И приходят к вам за пособие. Я вынужден сказать еще другой пример. Ну, я думаю, наши радиослушатели догадаются. Когда мы показываем 220 тысяч рублей доход в год на пятерых, да, и на маму 17 тысяч рублей. Я думаю, наши радиослушатели должны догадаться. И при этом есть недвижимости очень много. Я думаю, вот этот перебор мы должны пройти обязательно, потому что неправильно я считаю это. Если мы говорим, что в области проживает 25 тысяч малообеспеченных, да, есть муниципальных образований, есть в городе Пскове, например, да, то мы должны понимать, есть дети, они ходят в школу. Мы за этих детей платим 70%, компенсируем питание в школах. Это деньги бюджетные. И дальше. Они получают при этом пособие на ребенка, получают и ЕДВ, например, на многодетные семьи, например, региональный материнский капитал тоже. Очень много. Когда в совокупности собирается, получается до 30 тысяч рублей в семью. Я считаю, что здесь это очень такой глубокий вопрос.
Давайте другой. Ну, вот а малообеспеченные – это сегодня как кто?
А это вот как раз те, которые мы говорим, работаем по принципу нуждаемости, адресности. Понимаешь, у нас…
То есть их совокупный доход должен…
Да, прожиточный минимум. Поэтому здесь просто, понимаете, у нас как получается, что интерес родителей, например, или интерес общего получается в том, что мы иногда сами порождаем вот так называемую ситуацию. Вот представьте себе, вот здесь присутствовала Валентина Альбова, да, медицинское страхование. Она же такие весомые цифры приводила. 400 тысяч у нас неработающее население. И среди них есть трудоспособное население 140 тысяч. Это же сумасшедшие цифры. А мы с тобой, например, работающие, да, мы платим в итоге за пятерых, например. Тоже социальное страхование. Вот. И я почему это все говорю? У нас очень много расходов, которые, если их по совокупности собираешь, то получается очень много мы тратим не то, что неэффективно. Надо просто понимать, для чего тратим и для кого тратим. Поэтому я считаю, что вот, например, раньше я не буду раньше говорить, да, например, в соседней республике Беларуси есть понятие тунеядства. Есть очень много таких понятий там. Там есть целый декрет. Но мы до этого не доберемся, потому что у нас человек имеет право на труд по определению, например, или хочет, и не работает. Но при этом мы тратим деньги бюджетные. Поэтому сегодня мы дошли до того, что у нас вакансии у Сергея Константиновича Ржанникова по трудозанятию больше, в два раза больше, чем те, которые стоят на учете. опять возникает вопрос, да, например, а почему так должно быть?
Ну, люди не хотят идти на низкооплачиваемые профессии.
Ну, при этом, да, не хотят идти низкооплачиваемые. Но при этом, например, я понимаю, что сегодня все хотят сразу получить большую зарплату, да, например, но мы тоже начали с маленького и куда-то дошли. Я не думаю, что... Поэтому здесь вопрос очень такой глубокий. Но я считаю, чтобы вот такого не было, я это вот раз говорил, и сейчас буду говорить, надо, чтобы при признании нуждаемости адресности или если семью признаем малообеспеченными, чтобы вся карта была открыта. Если мама, мы про это говорили, мама, например, не работает, да, ей надо содержать детей. Да, она по праву, она имеет право получать пособие, которое на ребенка, на первого, на второго, на третьего. Да, мы, там же много же факторов есть. Там же федеральный материнский пилот на второго ребенка, третий наш региональный идет. Это же тоже все. Вот. Есть глава семьи, не работает, да, он или работает, например, да, маленькие зарплаты, например. Да. Опять, мы должны просто учет вести в плане того, например, а почему такие маленькие доходы показывают? Где они? Скрывают налоговую базу, например, облагаемую. Здесь очень много вопросов. Я думаю, что мы к этому не то что вернемся, мы этим делом занимаемся. Поэтому считаю, что по данной критерии нам еще очень много стоит работы, потому что мы имеем в области 660 тысяч населения. Мы, например, знаем наших льготников, с чего складывается, как они живут. А нам надо еще эту категорию проверять от и до.
Вот я и хотела спросить, для каких еще категорий можно ввести критерии нуждаемости, на ваш взгляд?
Я считаю, что то, что мы ввели уже, мы с вами не можем, Надежда, ввести критерии нуждаемости по ветеранам труда.
Не
сможем. И этого нельзя делать, потому что ветеран труда Псковской области, он получил вот это так называемое звание согласно закону, согласно тем документам, которые он предоставил. Федеральные льготники тоже критерий нуждаемости не может быть, потому что это тоже звание. Мы уже и так уже четко установили критерии, независимо, где ты проживаешь, в какой месте ЖКУ получаешь жилищно-коммунальные услуги, ты получаешь 1100 рублей. Это вот по другим категориям, это тружники тыла, например, не можем. Это тоже уже статус. Узники, например, тоже не можем. Поэтому я считаю, что здесь больше нуждаемость критерий мы не можем ввести. На этом я считаю, что... А вот... То, что, например, даже по федеральным ветеранам труда, да, например, недавно я же выступал, внести корректировку. Намного сложнее стало. Теперь, чтобы получить данное звание, надо показать стаж 20 лет, из них 15, что в одной отрасли, например, соцзащиты, или медицине, или здравоохранение, например, да, и при этом иметь ведомственную федеральную награду.
А до этого как было?
А до этого было очень просто. Там надо было показывать, значит, 10 лет и, соответственно, и дальше награды. А там независимо, где-то стаж собирается. Поэтому ужесточается просто порядок предоставления, порядок присвоения этих званий.
Потом... Вот у нас есть звонок по этому поводу. Давайте ответим нашему радиослушателю. Он тоже интересуется этим вопросом. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Анатолий Степанович меня зовут. Хотелось бы действительно прояснить вопрос такой. Значит, я сейчас пошел на пенсию. Значит, у меня 41 год стажа. Есть, значит, грамота областного совета. Но я в Псковской области всего лишь как бы работаю, то есть живу всего лишь 16 лет. Есть ли какие-то критерии для получения вот именно ветерана труда?
Значит, спасибо за вопрос, Анатолий Степанович. По поводу того, чтобы получить звание ветерана труда Псковской области. Значит, у нас по критериям для женщин это составляет 35 лет. Из них 17,5 должны были проживать в Псковской области, стаж выработать. Для мужчин 40 лет. Из них 20 лет – это проживание и отработавшие в Псковской области. Поэтому я не могу сказать, к сожалению, но вот критерии такие. Поэтому, Анатолий Степанович, вот, ну, я не думаю, что вы насовсем ушли на пенсию. Ну, поработайте еще 4 года где-нибудь. Может быть, и стаж тогда соберется. Спасибо.
Спасибо большое. Армен Липаритович, вот после введения критерия нуждаемости и принципа адресности, хотя бы в отношении этих категорий, это мы говорим многодетные,
угу.
Да?
Да.
Вот. Насколько сократилось количество получателей социальной помощи?
Хороший вопрос. Я могу сказать, что у нас по году мы анализ сделали. Таких получателей у нас стало где-то около 300 семей меньше стало, как мы внедрили эту критерию, да? Поэтому мы смотрим, но поверьте, это все на грани, вот как я говорю по поводу нуждаемости, по поводу прожиточного минимума. Поэтому мы все смотрим очень внимательно, и мы понимаем, что ну, если 1 рубль, это не значит, что все уже. Да? Поэтому мы очень внимательно смотрим. Поэтому я думаю, что в принципе статистику, которую мы ведем, я хочу сказать другую статистику. Когда мы вводили мер социальной поддержки по поводу получения земельных участков для многодетных семей, у нас в области проживало 3700 семей. Сегодня это было у нас в 2011 году, 2000. А сегодня 5500. И поэтому представь себе, да, вроде бы 300 семей меньше стало, а нагрузка на бюджет она увеличивается. И при этом я могу сказать, что это я так очень так говорю, так официально, может быть, да, но при этом мы увеличиваем расходы. Численность растет.
Но если многодетная семья живет в достатке, ей же, наверное, не выплачиваются пособия?
Нет, нет, ЕДВ не платится, и региональный материнский капитал тоже не выплачивает, если они попали под новый закон. Под
изменение. Но что-то все равно им выплачивается еще из бюджета.
Ну, я из бюджета, то они могут, если получили тогда на второго ребенка, например, да, тогда да. А региональный материнский капитал уже не выплачивается.
Земельный участок.
И земельный участок они получают.
Получают.
Да. Поэтому здесь вот такие критерии. Конечно, может быть, и многодетные семьи где-то они сердятся, понимаете, да, вот, например, я понимаю, их прекрасно понимаю, да, получается, что кто работает, трудится, может, где-то и честно еще зарабатывает. И не... Еще и мы тут нуждаемость ввели, и еще не платим, вот, понимаете, и с другой стороны, получается, если доход меньше, соответственно, мы выплачиваем. Поверьте, вот мы все равно когда-нибудь, вот через некоторое время, и в этой части мы сделаем строгие, потому что нам надо видеть реальные вот доходы наших всех семей. Мы пока берем эти справки от работодателей, которые нам предоставляют. И когда у нас будет полное понимание, почему я тот раз и говорил вам, да, что если у нас будет реестр получателей всех услуг, например, всех получателей Российской Федерации, это будет легче. Но при этом все органы должны быть замкнуты в эту цепку. Угу. Тогда мы поймем. Я еще раз говорю.
То есть это данные из пенсионного фонда?
Данные из пенсионного фонда, из налоговых, например. Понимаете, мы еще у нас, вот вы говорите, серые зарплаты, да? Они есть. Но этим боремся, но опять это бороться надо очень, потому что, еще раз говорю, бюджет в итоге недополучает, нагрузка получается, что ложится на работающую часть населения, и количество увеличивается.
Но иногда же не всегда человек виноват в том, что он получает серую зарплату.
Я понимаю, правильно, это хороший вопрос, потому что иногда и работодатель в этом заинтересован, меньше платим, меньше показываем, и где-то и сидишь там в списках других, да? Есть такой вопрос тоже. Ну, это уже работа других наших структур, которые должны прослеживать этот процесс полностью. Вот, в этом плане тоже. Поэтому статистика такая, мы где-то 300 семей вот где-то у нас.
А есть вообще возможность в ближайшее время вот этот сделать общий реестр?
Я думаю, это очень сложный вопрос, да, очень сложный процесс. Потому что если даже сегодня, например, у моих коллег-пенсионщиков есть такая база, да, например, не может одна и та же семья получить федеральный материнский капитал, получив у нас, и поехать тоже, например, в Камчатку. В единой цепочке они все видят. Полностью в единой. Я думаю, что вот это мое убеждение до 2020 года, ну, так говорю, думаю, такой реестр будет, мы увидим, кто что получает. Но опять... Кто что получает, и так можно понимать. Мы сегодня можем загрузить всех получателей в эту систему и сказать, вот он, Надежда получает то, а Армен получает то-то. А при этом, еще раз говорю, надо понимать, а почему вот эти льготы, которые есть, получают, например, да? А может быть, нет основания получать. А может, есть человек, которому надо выплачивать больше, потому что там есть объективные причины, например. Да? Поэтому я думаю, что все-таки по нуждаемости у нас чуть-чуть должна быть система другая, например, пусть нуждаемость будет первой категории, второй, например, третьей. Да, вот.
У нас принцип адресности, он действует в каждом регионе свой сделан?
Свой,
да? Да. То есть у нас нет общего федерального какого-то? Вот.
Есть федеральная норма, где в меры социальной поддержки должно становиться не ниже прожиточного минимума. Это вот норма федеральная. От этого мы не можем, например, сказать, что вот будет у тебя 0,5, и мы тебе не платим. Нет. нет, такого нет. Поэтому строго это регламентировано. Исходя из этого, есть субъекты, например, где полтора прожиточный минимум, да? Где-то есть два прожиточных минимума, например. Вот вы начали вопрос по поводу ветеран труда, могут ли к ним нуждаемым привести. Привели в одни из субъектов такое, написали. Нет, сразу прокуратура и суды все отменили это решение. Это неправильно. А есть субъекты, например, не берут прожиточным, просто в сумме пишут, например, 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. Но у нас же все-таки критерии прожиточного меняются ежеквартально. Соответственно, мы должны и двигаться, или ежегодно, как устанавливается. Поэтому здесь, я думаю, реестр нам очень поможет, потому что человек передвигается, у человека есть право передвигаться. И поэтому сегодня регистрация – это не так важно. Есть паспорт, если он гражданин Российской Федерации. А нам надо все время прослеживать и смотреть.
Армен Леонидович, давайте ответим на звонок радиослушателя. Алло, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, Анна Владимировна.
Здравствуйте.
Я хотела по поводу капитального ремонта. Я понимаю, что это тоже людям, которые исполнилось 80 лет, они освобождаются от капитального ремонта. Мне без конца приходят квитанции. Я позвонила на горячую линию, сказали, вы... заплатите, а в 17-м году мы вам вернем эти деньги. У меня уже накопилось 5 тысяч, это меня очень неврирует. А дальше, я знаю, что если однокомнатная квартира, то и одиноко проживающий, предположим, жилец, то 35 квадратных метров оплачивается. А если у меня 37,8, то это я уже полная должна. Но никто об этом не говорит. Это уже я выяснила. Значит, мне не нравится, во-первых, к 17-му мне вернут, а я не хочу. Мне нужно еще дожить до 17-го года. Вот. И вот это сверх 35. И второй вопрос. Я знаю, в других регионах протезирование дают какие-то деньги людям преклонного возраста, если не сказать старого. А у нас я позвонила на юбилейную. Нет, это отменили. Вот ответьте, пожалуйста, на эти вопросы.
Спасибо большое.
Анна Владимировна, спасибо огромное. Спасибо. Вы уже практически все знаете. Вот. Это же ваш постоянный радиослушатель,
да,
я так понимаю.
Да,
Анна Владимировна. Я начну с последнего по поводу протезирования. У нас есть такая программа «Государственная социальная поддержка». И я в корне не согласен с вами, то так любя говорю вам, что по поводу старого населения, вы не старый, вы самая прекрасная часть населения наша. Я просто могу сказать, что протезирование у нас есть, и оно действует. Мы по году 200 человек у нас мы обеспечиваем. И могу сказать, что там мы основу взяли пенсию, если меньше 10 тысяч рублей. Мы взяли это, основа у нас есть там оно. Вот, поэтому я могу просто сказать, что давайте мы посмотрим тогда по пенсии, что и у вас, и тогда будем определяться. Это работает у нас. Мы ничего не отменили, работает у нас. Эта программа работает. Есть очередь даже у нас где-то порядка 30 человек. Просто, если возможно, мы созвонимся, я с вашего разрешения посмотрю вашу пенсию, и дальше мы решим с вами.
А раньше это не было ограничено пенсией, да?
Было, тоже было, да. Поэтому я просто хочу сказать по поводу первой части вопроса, по поводу капремонта. И заодно отвечу полностью по поводу капремонта. Значит, 80-летние наши граждане пожилого возраста, и как и 70-летние, никто, по сути, от этого возмещения расходов капремонта не освобождаются. Да, по поводу 35-37, это норма социальная, которую мы берем для того, чтобы оплатить. Там есть критерии, кто живет до 5 этажа, кто 5 и выше, кто в домах. Это социальная норма, которую мы берем для основы. Если вы правильно сказали, живет в однокомнатной квартире, одиноко проживающая, именно одиноко проживаешь, тогда у вас вот это льготу мы будем возмещать. Возмещать будем это все. Буквально мы ждем уже реестры готовые, которые мы сейчас Минстроем еще раз перепроверили. потому что буквально в ближайшие вот дни мы начнем оплачивать. Давайте мы так сделаем. Оставьте ваш телефон, я вот лично посмотрю по вашему адресу, сколько пришло, и как мы будем возмещать. А возмещать мы должны квитанции, которые пришли с 1 января этого года. А по поводу 70-летних наших бабушек и дедушек, я могу сказать, там как в законе звучит? Мы возмещаем 100% для 80-летних, и 70 до 80 – 50%. А по сути получается так, чтобы радиослушатели наши знали и были в этом уверены 100%. Значит, 70-80 лет возмещение будет, это практически получается 25% мы по социальной норме, которую берем, а 80-летние – это где-то процентов 40. Поэтому, уважаемые радиослушатели, кто именно интересуется капремонтом, мы очень много про это говорим, и были тут заявления, что мы собираем какие-то бумаги. Там. Да, мы тратим федеральные деньги, и нам нужны основания понимать, человек одиноко проживающий или с кем. Поэтому я просто хочу сказать, что в ближайшее время мы начнем компенсировать эти расходы. А Анну Владимировну я попросил бы дать телефон, мы созвонимся и проверим, какая сумма будет возмещена для нее. Спасибо.
Спасибо большое. Мы продолжим нашу беседу, Армен Лепаритович, об эффективности сегодняшней системы оказания социальной поддержки. И если вот проанализировать ситуацию, мне вообще вот интересно, сейчас стало больше людей, получающих ту или иную социальную помощь у нас в регионе, вот за последние 10 лет или за 20?
Конечно, больше, Надежда. Я даже по многодетным сказал, да, если 3700 было семей, сейчас 5500. Слава Богу, я вот говорю, я радуюсь, и как мы, и наше управление, как и комитет здравоохранения, мы все радуем, что у нас рождаемость растет, детей больше становится, поэтому, соответственно, и расходы увеличиваются.
Вот. Ну, а другие категории увеличиваются?
А другие категории, например, по тружникам тыла, я не могу сказать, там наоборот, вот вы же прекрасно понимаете, по узникам, да, например.
Ветераны труда.
Да, ветераны труда федерального значения, там баланс держится пока. Как только новый критерий вступит в силу, будет чуть сложнее, потому что там уже другие требования пошли. По ветеранам труда Псковской области, ну, статистика идет, она мы стабильны на одном и том же уровне. Вот. Но я думаю, что все-таки мы даже в этом году бюджет, который рассматриваем для следующего года, мы опять заложили с увеличением на 300 миллионов рублей. Именно на меры социальной поддержки, потому что это требует.
С увеличением на 300 миллионов?
Да,
и того всего, сколько примерно будет?
Ну, получается где-то 3 миллиарда 300 миллионов.
Именно на оказание социальной
поддержки, да.
Социальной поддержки. У нас есть звоночек, давайте ответим. Алло, здравствуйте, в эфире вы.
Это опять я.
Да, ну,
я не согласна с вами, с вашими витиеватыми играми. Вот вы говорите, протезирование у кого 10 тысяч. Если мне 80 лет, и у меня, я ветеран труда, и если у меня пенсия не 3 копейки, а когда 80 лет прибавляет, вы знаете, еще там 4-300, что ли, и получается у меня пенсия прилично, потому что я всегда работала много и получила максимальную пенсию, которая смешная теперь. И что же у меня не 10 тысяч, значит... Уже так и скажите. Мы будем только нищим протезировать, а старухи 80-летние без зубов ходите. Я ж не могу всю пенсию выложить на протезирование. Мне нужно за квартиру платить и все. Теперь дальше про капитальный ремонт вы говорите. Вот, заплатим. В 17-м году, я вам русским языком сказала, старым людям нужно дожить до 17-го года, так что не крутите и не юлите.
Спасибо большое,
Анна Владимировна. Спасибо огромное.
Да, все понятно.
Я могу еще раз ответить. Я про 17-й год вообще и слова не говорил. Вот я еще раз подчеркиваю про 17-й год, я за слово не говорил. Я скажу, что в ближайшие вот недели мы начнем компенсировать расходы этого года. Поэтому не знаю, откуда у вас такая информация. Я прошу про эту информацию забыть. Еще раз говорю, а по поводу протезирования, мы этой нормой живем уже 5 лет. Спасибо.
Спасибо большое. Армен Липаритович, вот аналитики Всемирного банка и научно-исследовательского института Министерства финансов России, проведя исследование, пришли к выводу, что на сегодняшний день 87% социальных пособий выплачиваются тем, кто в них не нуждается. Согласны ли вы с тем, что у нас есть такие категории граждан, которые не нуждаются в поддержке государства, но тем не менее какие-то пособия получают? Или это конкретные лица, на ваш взгляд, которых можно найти в любой категории?
Надежда, вот я еще раз подчеркиваю по поводу аналитиков Всемирного банка, да, я могу сказать, что в корне я этим не согласен. Почему? Потому что, еще раз говорю, мы даже если все будем жить в достатке в обществе, найдутся люди, которым надо оказать помощь. Понимаете? Поэтому я считаю, что те меры социальной поддержки, которые сегодня в государстве выплачиваются, они выплачены на законных основаниях по тем требованиям, которые сегодня действуют в Российской Федерации. Да, еще раз говорю, я ж не могу, например, уж мне заговорю я, например, да, или наше управление, или администрация области, например, сказать, что мы тружникам тыла платим неправильно, потому что это не должно быть. Но это же просто абсурд. Или малолетним узникам, или репрессированным, например, да, или разминированным. Мы не можем этого сделать, потому что они имеют статус, они получают данную, например, льготу. И, соответственно, или ветеранам федерального значения, или областникам нашим. Поэтому я считаю, что меры, которые есть, они выплачивают правильно. Просто еще раз говорю, у нас очень много обязательств есть перед населением, вот. Но просто где-то надо не то что подкорректировать, просто надо посмотреть, оплатить год именно тем, который в этом очень нуждается. Вот чем этим мы занимаемся? Еще раз говорю, здесь вопрос не к тому, что взять, отменить. Нет, не отменить, потому что вот даже я возвращаюсь к Анне Владимировне по поводу протезирования. Да, мы понимаем правильно, вы поймите правильно, что сегодня у нас социальная пенсия, это почти 8 тысяч с копейками. А есть у нас люди, которые отработали тоже, как и Анна Владимировна отработала, в колхозах, совхозах, и получают те же самые 8 тысяч с чем-то. Поэтому при этом и льгот еще получают. Понимаете? Поэтому здесь я прошу, не надо вот просто вот это перевернуть так, что у нас 87%. Знаете, вот я могу только одно сказать, что меры социальной поддержки выплачиваются, я считаю, что на сегодня день пока правильно, но то, что надо сделать корректировки не то, что получатели, а именно критерии вот в этих получениях, вот этих пособий, это вот этому нуждается, о чем я выше уже говорил.
Да. А сколько у нас вообще вот сейчас в регионе людей, которые получают в той или иной форме социальную помощь?
Порядка 150 тысяч человек, которые получают у нас льготы и разные пособия.
В области.
Да, в отпуске. А и плюсами, что 150 тысяч человек, это где-то 30 тысяч получается, которым мы единоразово или однократно помогаем. Это тоже. Поэтому вот даже по тому же протезированному. Поэтому я просто могу сказать, что сегодня вот в области проживает 660 тысяч человек, 300 тысяч – это наши клиенты. И, к сожалению, они увеличиваются, их больше становится. Вот. Поэтому я хочу сказать, что я, ну, понимаете, разговор-то о чем? Что мы вроде льготы платим, а платим неправильно, да? Вот поймите, вот мы даже внести корректировку в одной льгот, да, уже сколько шума было, да. Поэтому я считаю, что процесс такой очень такой щепетильный. Я считаю, что нам надо в этом направлении заниматься очень внимательно, чтобы все понимали, кому, за что и почему.
Ну вот давайте тогда вернемся. Мы уже сегодня говорили о ветеранах труда. Вот Псковский облсовпроф активно продолжает акцию по сбору подписей под обращением и требованием в адрес губернатора Псковского областного собрания. Они не согласны с введением выплаты в 1100 рублей, это вам известно, да? Профсоюзы требуют вернуть ветеранам прежние льготы на услуги ЖКХ и всем сделать еще ежемесячную выплату в 1100 рублей. Насколько реально, на ваш взгляд, вернуться к прежним льготам и добавить еще денежную выплату?
Я могу одно сказать, что Верховный суд наши действия все узаконил, да? По поводу введения 1100 рублей. А то, что мы сегодня хотим, значит, 1100 давайте мы оставим для сельских жителей, а кто в городе живет 1100, плюс еще коммунальное. Но опять мы начинаем сначала, от чего мы ушли. Да? Получается, значит, жители городские, значит, больше всего страдают, чем сельские жители. Я попросил бы, например, моих коллег, например, по области Офро, поменяться местами городскими и сельскими жителями. Здесь тоже вопрос был задан и Кот Васильевич. Могу сказать, что я могу солидарен, еще раз подчеркиваю, 1100 – это правильная мера, очень правильно, для всех одинаково. Хотите, я приведу другой такой, очень такой грубый пример, но очень правильный. Мы когда запустили программу по обеспечению жильем ветеранов войны, да, а их мы сегодня обеспечили больше 4500 человек, мы под основу взяли, значит, критерии разные были там, да, но Минстрой тогда, Минэкономики установил, значит, квадратный метр для всех, например, для Псковской области тогда было 28, сейчас 33, округляю просто, да, и независимо от того, где ветеран живет, участник войны, выдали всем по 36 квадратных метров. Каждого, независимо, в Усвятах живет или в городе Пскове. Поэтому, понимая ценовую политику рыночную, да, поэтому считаю, что вот критерий, то, что мы ввели 1100, это правильно, и я думаю, что если даже профсоюзы хотят добавить ЖКУ для городских жителей, но опять давайте спросим, ну, если даже добавляем, например, да, а где источник, какие деньги? Ну, это так уже наперед просто говорю. Я считаю, к этому вопросу возвращаться больше не надо. Мы сделали, точку поставили и двигаемся дальше.
Спасибо большое. Армен Ипполитович, я по поводу всего этого, того же исследования Всемирного банка и Министерства финансов России.
Наверное, у вас связь с ними хорошая.
Да. Вот. Хотела, вот они еще, кстати, сделали такой вывод, что 19% бедных людей в нашей стране не получают никакой социальной поддержки. Но вот мы общались с депутатом Псковской городской думы Еленой Полонской, она же руководитель общественной организации «Родительский комитет Псковской области», у нее такой взгляд на эту проблему. Она считает, что тех, кому не доходит помощь, таких нет у нас в регионе. Но есть те, которые имеют трудности со сбором документов или просто не имеют ни возможности, ни физических сил, ни свободного времени для того, чтобы дойти до вас,
до соцзащиты,
да, чтобы собрать документы все. Вот согласны ли вы с этим? Что у нас есть такие люди, которым просто не дойти до соцзащиты в силу каких-то причин.
Спасибо, Надежда. Я первую часть я могу сказать, что Елена очень правильно говорила, да, по поводу того, что так, кто надо, получает. По поводу 19%, что Всемирный банк говорит, что не получает, я опять не согласен с ними. Понимаете, может быть, Всемирный банк там с кем-то нас сравнивает, например, не знаю, каким-то государством там, третьих мер, понимаешь? Поэтому я считаю, что мы здесь практически даже в нашей области, мы каждого жителя знаем, кто есть кто. И мы прекрасно понимаем, кто за что получает. А в части того, что кому-то не дойти или какие-то справки не показывают, да им не найти просто, это возвращаемся к разговору нашему. Значит, или отец, или мама, или, не знаю, где-то они работают. Вот у нас был случай такой очень интересный. В одном из районов, когда мы в начале года запустили вот оплаты наши, да, там были двухнедельные у нас там перебои, помните, в начале года. И были очень такие жалобы, очень много было. Мы в одном из районов проверили, кто там, что там. Оказывается, и мама, и папа, и старшая дочка работают там в магазине «Пятерочки», например. Получает неофициальную заработную плату. И когда мы сложили ту зарплату, которую наши узнали, сколько получается, доход в семье составляет 60 тысяч рублей. А реально у нас показывают почти ноль. Понимаете? Вот скрытая заработная плата. Поэтому здесь не дойти, а я думаю, что надо дойти. А если работает, значит, работодателя надо обязать, чтобы дали нормальные.
Но вот она выделяет такую категорию, как матери-одиночки.
Матери-одиночки сегодня мы тоже...
Которых она фактически говорит, за руку приходится приводить к вам,
мы
чтобы...
Мы сегодня платим ежемесячно почти более 5 миллионов рублей для матери-одиночек, о которых я говорил, да, и знаем, кто есть кто. Тем более, наши все прекрасно понимают. И практически, если кто-то не доходит, может быть, сильно занят или в интернете, или, не знаю, там, может быть, на социальных сетях. А практически мы знаем всех. а не дойти, понимаете, да. Мы же не можем липовую справку написать, положить, сказать, что она малообеспечена или она не работает. Нас за это накажут. Нас же проверяют, и счетная палата на всех проверяет. Поэтому я считаю, здесь просто надо отрабатывать таким образом, чтобы понимать, если вновь люди, которые приехали к нам из других регионов, не имеют ничего, да, если есть информация, то лучше нам сразу говорить. А так наши доходят и выясняют, кто есть кто.
Ну вот в беседе с нашими экспертами они как раз и отметили эту проблему о плохой информированности, которая никуда не делась. Многие не знают о том, что им вообще что-то положено. Есть же такие еще люди.
Я не скажу так, нет? Надежда, не скажу. У нас все знают, что положено и когда положено. И поймите, если даже мы берем даже муниципальное образование, все берем, да, муниципальное образование, у нас же социально-участковая служба есть. Они практически мониторят весь участок. Это паспорт населения есть. И если даже появляется семья, которая переехала, скажем, из Мурманской области, наши сразу узнают, кто мама, кто папа, детям сколько лет, они в школу ходят. Школа, где-то обмен информацией сразу же с нашим органом опеки. Мы все знаем. Поэтому информированность, я не сказал бы, что... Все знают. Просто есть моменты, когда мы установим даже ЖКУ, например, по поводу субсидирования на жилищно-коммунальные услуги, да, вот там упирает, там же надо показать реальный доход.
Но, может быть, есть еще те, кому просто лень это все собирать?
Может, и лень тоже есть. А и лень тоже есть, потому что иногда, понимаете, вот...
Ну, скажут, что да, вот мы работаем, заняты, потом
домашние дела. Ну, может быть, работаем, заняты, дела, но иногда и... доходит до того, что да, мы и так стараемся, чтобы социально-участковые наши документы, например, из наших льготников получали, они теперь вообще не ходят в наш центр социального обслуживания, за них все мы делаем. Но, понимаете, вот я возвращаюсь к тому слову, которое, вот, может быть, многие не любят. Мы уже внедрили вот в эти годы иждивенство в наше население, в части населения, не то, что там именно, понимаете? Поэтому где-то кредит взяли, значит, дайте деньги, кредит надо погасить. Где-то что-то взяли, какие-то долги, опять надо что-то делать. Я, поверьте, я не к тому, что вот, очень строго отношусь ко всему. Просто надо иногда объективно понимать, если какие-то расходы, например, даже на семью пошли, надо понимать свои физические возможности. И тогда двигаться. Потому что, еще раз говорю, да, мы понимаем, что не все в этой жизни легко. Но при этом, понимаете, вот мы же живем в пространстве, и все видно, кто есть кто. Кто чем занимается, и те же муниципалитеты, и по городу Пскову, в Великих Лугах, населенных пунктах, мы когда начинаем с ними интересоваться окончательно, мы же видим, где плюсы, где минусы, кто обманывает или кто правду говорит.
Армен Липаридович, у нас подсказывают, есть звонок радиослушателя, мы сейчас послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Нет, к сожалению, сорвался, мы продолжим нашу беседу, будем надеяться, что нам перезвонят. По поводу вот решения проблемы неэффективности, как вот говорят авторы исследования системы социальной поддержки, на их взгляд, нужно консолидировать и упростить всю систему соцподдержки. Они предлагают, в частности, ввести так называемое универсальное пособие, которое объединит в себе выплаты на детей, субсидии на жилье, коммунальные услуги, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки. Вот как вы относитесь к такой форме, как единое унифицированное пособие?
Вообще, про это понятие я... слышал, и многие говорили.
Армен Липаридович к нам вернулся, да, наш, да, радиослушатель. Давайте мы его... Да. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Я в городе Пскове проживаю с 1974 года. Я псковичка, живу в муниципальном доме. Зовут меня Ирина.
Очень приятно.
У нас больше 125 лицевых счетов. Например, у меня на этаже квартира 10. Понятно, что снимают жилье, зарегистрировано 0. Откуда-то получают какую-то выплату. Может быть, 6 тысяч от вас, не исключено. Есть и ребенок у них. Значит, никак не добиться. Счетчик неисправен уже полгода. МБУ жилища не меняет счетчик. Я купила все 6 счетчиков. У меня напротив моей квартиры 6 старых было механических счетчиков. Ждут, что в Конституции когда-то, когда изменения будут в Конституции, значит, он славянской внешности, там еще вроде как мать цыганка, девочка вроде тоже цыганка, Слушайте, никакой жизни нету. Стиральная машина есть, счетчик неисправен, не платят за свет. За воду никто не начисляет, ни за горячую, ни за холодную. И я взялась, пошла в фонд капитального ремонта, взяла список, кто же платит за капитальный ремонт, а кто не платит. Я ушла из вашей соцзащиты. Я в пенсионном фонде минимум получаю 8715. Угу. Удостоверение у ветерана труда у меня осталось. Но 389 рублей-то мне никто не проиндексировал. Вот, значит, кому вы платите, кого вы поощряете, когда снимают у вас жилье? Я поняла, что снимают не только семьи из аварийного фонда, но еще и ветераны труда, которые когда-то получили и теперь на старости лет уже ходить не могут, а все им жилье. Давай,
подведите,
давай,
пожалуйста, итог. Конкретно.
Я уже понял.
Все
уже
понятно.
Понял.
Ирина, да, давайте, Армен Николаевич, отвечайте.
Значит, по поводу, кто снимает жилье. Это мы не то, что мы арендуем жилье для одной категории. Первое – это дети, сироты, которые у нас есть. Арендуем. Первое – это по поводу, если пошло по торгам, по 44-му закону для них. Это, или, например, если ребенок сам нашел, то мы возмещаем расходы. Вот им правильно 6 тысяч рублей. 3 тысячи рублей – это муниципальных образований. Для других категорий мы ничего не арендуем, не снимаем. Говорю на языке, как Ирина спросила. По поводу того, чтобы нам, например, как вы говорите, в муниципальном живете доме, да, там лицевой счет 0, там, вернее, 0 платит, 125 лицевых счетов и все прочее. Ну, знаете, если вам не бороться с этими товарищами, да, ну, я предлагаю, тогда вы заявите об этом письменно тогда администрацию города Пскова. Пусть приедут, посмотрят комиссионно, кто там, чего там. Ну, кто-то же там живет, правильно, как говорится, стиральная машина есть там. Вот, понимаете, вот с этого начинается, понимаете, Надежда? Вот таких случаев очень много, когда вот так живут, и не понять как. Потом начинается, субсидию дайте, то дайте, то дайте там. А вот мы, нам вот эти случаи надо все разбирать. Мы же не можем просто так деньги отправлять, не понять, какой он в воздух, да? Поэтому я предлагаю вам, Ирина, просто обратиться в управление городского хозяйства или же даже в администрацию, чтобы конкретно посмотреть, что к чему, и даже разобраться. По поводу ветеранства, вот, которое вы назвали, там 380 рублей, да, мы в этом году не индексировали. При рассмотрении бюджета на следующий год этот вопрос стоит по поводу индексации. Я вам потом скажу. Спасибо.
Хорошо. Спасибо. Давайте вернемся к нашей теме по поводу унифицированного пособия. Что вы думаете вообще? Возможно вот ли такое?
Унифицированное пособие. Знаете, вот это как сегодня, вот в принципе, это идея очень хорошая. В принципе, к этому нам надо стремиться. И я вообще говорил, надо стремиться к тому, если мы с вами пойдем на пенсию, к примеру, да, даже бы нам. Вот мы пришли, например, в пенсионный фонд.
Хотелось бы.
Да, пришли в пенсионный фонд и оформляем пенсию. Дальше нам говорят, вот у вас будет пенсия столько-то, и мы пошли. Дальше мы берем документы, там какие есть, идем в соцзащиту, ветеран труда, ветеран того-то, или там не знаешь чего-то, и пошли-поехали. Я считаю, вот мы уже сделали такую вот структуру МФЦ, например, да? Хорошая структура, но просто душа радуется. Ты приходишь, документы сдал, документы получил. Ну, я просто это, вот просто прелесть. Я считаю, на будущем нам надо стремиться, если человек ушел на пенсию и пришел, например, в пенсионный фонд, дал документы, должно быть там графа, например, имеешь ли звание там то-то, плюсик, имеешь там то-то, то-то, нету ничего, нету, все, вот твоя пенсия столько-то, иди. Должны быть все эти сконцентрированные бюджеты в одном кармане, или, к примеру, это у нас, или в пенсионном фонде. Чтобы было понятно, а мы должны заниматься только лишь социальным обслуживанием населения. Поэтому я считаю, на будущем, вот универсальные формы, которые есть, когда учета, вот этой категории, это необходимо делать. Я считаю, правильно.
Вот, угу.
А по поводу того, чтобы детские пособия там, или, например, труды заняты, все прочее.
Ну, тут все предлагается.
Да, все предлагается. Я считаю, сегодня к этому надо стремиться, но это очень сложно. Пока мы зеркально не увидим каждого жителя Российской Федерации, зеркально просто с доходами и недвижимостью, вот к этому нам стремиться, это будет пустое дело просто. Если мы зеркально поймем, кто есть кто, что получает и что есть за спиной, тогда мы поймем и скажем, вот так надо делать.
Вот вы еще говорили о такой проблеме, как дублирование получателей, да?
Но дублирование у нас, я говорил, потому что, например, по льготам. Сегодня более-менее вот в этом плане порядок есть, но я 5 лет назад про это не мог бы сказать. Потому что сегодня наш человек, если уезжает в Новгородскую область и хочет оформить детское пособие, например, или коммунальное, например, да, там, или ЕДВ, нам оттуда сразу приходит запрос, а получали, например, Надежда какие-то, например, льготы. Мы сразу отдаем. Да, но они смотрят по этой базе и начинают начислять дальше, чтобы не было раздвоения. Вот. Поэтому еще раз возвращаюсь к тому, пока зеркально мы не узнаем человека по поводу вот этой формы, это говорить про это рано.
А вот на ваш взгляд, нужно ли сегодня кому-то увеличивать пособие? Есть ли такие категории граждан, которые действительно слишком небольшая социальная помощь?
Я считаю, что такие категории сегодня у нас есть, которым, в принципе, не то что увеличивать, а когда мы проведем полную экспертизу, например, как я уже говорил, если так подытожить по поводу мер социальной поддержки, это по детским пособиям, по многодетным, да, посмотреть реально, кто в этом нуждается. Я говорю, категорийность я уже назвал, да, например, ввести. Вот, вот это может необходимо сделать. Но еще раз надо понимать, если мы это просто размажем, эти деньги для всех получателей, это одна сторона. Мы должны понимать, у нас иногда льгота воспринимается таким образом, Надежда. Вот получай и буду получать до 18 лет. Все, мертво, назначили и получаем. А я думаю, не должны носить временный характер. Человек вышел застоя, мы должны помочь. Вышел застоя, работает стал, например, хозяйство ведет, там, огород разрабатывает. Тогда все это мера снимается. Какой-то период должен быть. А мы, как бы получается, назначили. Ну, можешь сидеть спокойно и смотреть, когда эти деньги придут. Если на день задержали, давай будем в социальных сетях тревогу бить, где наши деньги.
Арман Леопольдович, у нас немного остается времени до конца эфира. У нас есть звонок, давайте ответим нашему радиослушателю. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые участники.
Сорвалось, пропал, к сожалению, да. Но у нас совсем мало времени. Вот как раз сегодня появилась информация, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в срок производятся все социальные выплаты, и поступили сегодня в муниципалитеты средства на выплаты
пособий. Да, 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 я могу сказать, что детские пособия на полутора лет, все, что есть, они все ушли. И мы с сегодняшнего дня, в связи с тем, что есть обязательства федерального и областного бюджета, начинаем выплаты и закончим до 28 числа на третьего ребенка.
То есть сегодня задержек никаких,
да,
нет?
Сегодня никаких задержек нет, мы идем по графику, все, двигаемся. Есть, я внимательно слежу, что происходит в социальных сетях по поводу того, чтобы какие-то даты назначить, например, 5, 10, 15. Понимаете, даты, я это прекрасно понимаю, мы и так работаем в той системе, как в первую очередь мы платим категории, которым необходимо, это детские пособия, приемные семьи, опекунские, а потом после этого начнем выплаты ветеранам, ветеранам труда. Поэтому мы и то разложили, так называемые, нуждаемость в графике выплат.
Но сегодня, что касается выплат на детей, все идут вовремя и все уже выплачены,
все,
да? То есть
все,
это последний,
все,
идет.
Да, только вот третий сейчас, то, что мы с Москвы деньги получаем, мы начнем раскидывать их все. А там сумма на третьего ребенка составляет 10 334 рубля. Хорошая сумма.
И вообще в целом у нас сегодня сколько направляется на поддержку?
На поддержку третьего ребенка более 200 миллионов рублей. Угу. Из них половина – это деньги областного бюджета, и половина – это федерального бюджета. На следующий год мы тоже закладываем эту цифру, тем более, хочу сказать, не все регионы попадают под получение должных денежных средств. В следующем году мы опять будем в этом списке.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был начальник областного управления социальной защиты населения Армен Нацаканян. Армен Леопольдович, большое спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, вопросы наших радиослушателей. Будем надеяться, что вы скоро опять придете к нам, и мы поговорим о других проблемах.
Спасибо, удачи вам.
Спасибо большое, до свидания.
Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.